В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе евроатлантические перспективы Грузии на фоне сближения Москвы с Тбилиси.
Это выбор. Или у вас безвизовый режим с Россией, или с Евросоюзом. Если Евросоюз запрещает прямые полеты российских авиалиний, то, по-моему, следует этому примеру тоже следовать.
Как Грузия встречает день борьбы с гомофобией через 10 лет после акции 17 мая?
К сожалению, мы видим, что частично это отражается и на нашей стране. Есть сторонники всего этого. Да, в последние годы ко всему этому добавилось и поощрение насаждения смены пола для детей.
Как в Сухуми отреагировали на возобновление авиасообщения между Россией и Грузией?
Для Абхазии неплохо, потому что это еще один камешек в копилку мира в регионе. То есть грузинское правительство не идет на поводу радикала, никакого второго фронта не собирается открывать.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
На саммите Совета Европы в Рейкьявике объявили о создании международного реестра ущерба, нанесенного Украине с начала полномасштабного военного вторжения России. К соглашению о реестре присоединились 40 европейских стран, а также Канада, США, Япония и Евросоюз. Андорра, Болгария и Швейцария выразили намерение присоединиться к документу. Грузия инициативу поддержала. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в реестр планируется вносить информацию об ущербе и требования о компенсации. По мнению Макрона, собранные документы помогут привлечь Москву к финансовой и уголовной ответственности. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что международная база данных внесет ясность в этот вопрос и позволит странам Совета Европы совместно фиксировать ущерб, причиненный России, чтобы создать необходимую основу для восстановления Украины. Европейский Союз, представленный председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сделал взнос на покрытие начальных расходов. Реестр будет находиться в Гааге, а дополнительный офис в Украине. По данным Всемирного банка, на восстановление Украины, пострадавшей во время российского вторжения, требуется не менее 350 миллиардов долларов. По оценкам главы Еврокомиссии, ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. Президент Украины Владимир Зеленский называет сумму более чем в 1 триллион долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности признания России Вашингтоном страной-спонсором терроризма. Ранее администрация президента Джо Байдена открыто возражала против этой меры. Во время слушаний в Комитете по ассигнованиям американского Сената сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил Блинкена: «Вы же никогда не включите Россию в список стран-спонсоров терроризма?» «Никогда не говорите никогда», — сказал тот в ответ, передает CNN. Администрация Байдена ранее заявляла, что не готова признавать Россию страной-спонсором терроризма, как требовали члены Конгресса и власти Украины. Белый дом считает, что признание полностью прекратит возможности сотрудничества с Россией в критических областях и может принести в отношениях с торгующими с Россией государствами, например, Индией. Линдси Грэм – один из авторов законопроекта, требующего от Белого дома такого признания. Однако внешняя политика в стране находится в ведении исполнительной власти, законодатели не могут принудить администрацию Байдена к такому решению. Россия выделит кредит в размере 1 миллиарда 300 миллионов евро на строительство железнодорожного участка Решта-Стара в Иране. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак после подписания соглашения о строительстве железной дороги, в которой 17 мая участвовали по видеосвязи президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси, пишет Коммерсант. Общая стоимость проекта оценивается в 1 миллиард 600 миллионов евро. Российская доля в межгосударственном кредите, по словам Новака, составляет 85%. Заключение соглашения между Российской Федерацией и Ираном о совместном строительстве железнодорожного участка Решт-Астара является большим событием для всей мировой транспортной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи на церемонии подписания этого документа.
особо подчеркнул, что уникальная транспортная артерия «Север-Юг», частью которой станет железнодорожная дорога Реж-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами. В частности, доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбаи займет около 10 суток. Для сравнения скажу, что время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30-45 суток.
Железнодорожный участок Реж-Астара протяженностью в 170 километров является частью международного транспортного коридора «Север-Юг», маршрута, позволяющего России получить доступ к иранским портам в Персидском заливе для торговли со странами Ближнего Востока и Индии. Объем грузооборота по железной дороге должен составить не менее 15 миллионов тонн в год. Участок железной дороги Реж-Астара планировали ввести в эксплуатацию к 2025 году. Госдепартамент США объявил в начале этой недели вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая привела бы к аресту или осуждению гражданина России Михаила Павловича Матвеева. В США его обвиняют в причастности к транснациональной организованной преступности. Об этом сообщил «Голос Америки». Последствия кибератак в целях вымогательства выкупа значительны. Жертвы таких атак страдают от потери и раскрытия конфиденциальной информации и нарушения работы важнейших служб, отмечается в заявлении представителя Госдепартамента. Россия является безопасным убежищем для киберпреступников. В России они могут свободно проводить злонамеренные кибероперации против США, наших партнеров и союзников.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Она вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Россия предпринимает усилия для создания транспортного коридора через Грузию и разрабатывает план восстановления сквозного железнодорожного сообщения. Несмотря на поступающий сигнал Запада о том, что это может поставить под вопрос европейские перспективы страны, власти Грузии, глава Кабмина Иракли Гарибашвили потребовал до конца года признать европейский статус страны. Подробности у Ираклия Урагвилидзе.
После восстановления авиасообщения между странами Почта России изучает возможность прямой авиаперевозки почтовых отправлений в Грузию, говорится в сообщении пресс-службы компании. Одновременно с этим Россия активно прорабатывает вопросы восстановления железнодорожного транзита из Ирана через территорию Грузии, используя абхазский участок пути. На днях президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал российским СМИ о перспективах развития деловых связей между России и Грузии. Он, в частности, заявил о необходимости начала железнодорожного транзита через территорию самопровозглашенной Республики Абхазия. По словам чиновника, следует организовать железнодорожный транзит в рамках «Шелкового пути» из Китая через порты Ирана, далее по железнодорожной ветке в Азербайджан и потом в Грузию, и далее по территории Абхазии в Россию. Все это позволит разгрузить пограничный переход Верхний Ларс и уменьшить стоимость доставляемых грузов, заявил чиновник СМИ. Сегодня же стало известно, что Россия предоставит Тегерану межгосударственный кредит в размере 1 миллиарда 300 миллионов евро на строительство железнодорожного участка Реж-Астара. Сегодня президент России Путин по видеосвязи вместе с президентом Ирана Раиси поучаствовали в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги. На этом фоне, выступая на саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что правительство Грузии делает все для получения статуса кандидата. По словам премьера, это основная цель Грузии.
Грузия стремится к членству в Евросоюз. Мы подали заявку на вступление в Евросоюз 3 марта 2022 года, и это был конкретный ответ на давний выбор грузинского народа. В прошлом году Европейский Совет признал европейскую перспективу Грузии и тем самым укрепил будущее Грузии в Европейском Союзе. Учитывая все это, мы тщательно проработали почти все 12 рекомендаций, которые были определены для получения Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз.
Сегодня главным внешнеторговым партнером для Грузии является Россия. как в направлении экспорта, так и импорта. Форсированное восстановление авиасообщения и усиление антизападной риторики власти Грузии не осталось на Западе незамеченным. Марина Кальюрянт, бывшая глава МИД Эстонии, а ныне депутат Европарламента, в интервью телеканалу «Дождь» заявила, что усидеть на двух стульях Грузии вряд ли удастся. Либо Европа, либо Россия, подчеркнула политик.
В принципе, это выбор. Или у вас безвизовый режим с Россией, или с Евросоюзом. И если Евросоюз запрещает прямые полеты российских авиалиний, то если вы хотите более тесных отношений с Евросоюзом, то, по-моему, следует этому примеру тоже следовать. Конечно, сейчас грузинским политикам надо просто как следует обсудить и подумать, где они хотят увидеть будущее своего государства. Народ высказал за интеграцию с Евросоюзом. Со стороны ведущих политиков мы видим шаг за шагом, который просто, ну, мне лично не трудно понять, почему такие шаги делаются государством или правительством, которое хочет более тесное сотрудничество и кандидатский статус в Евросоюзе.
Ранее на брифинге в Вашингтоне представителя Госдепа Веданта Пателя спросили, представляет ли решение правительства грузинской мечты угрозу американо-грузинским отношениям. По словам дипломата, прямые рейсы вызывают растущую озабоченность не только США и западных стран, но и компаний, которые работают в аэропортах Грузии, если грузинские аэропорты начнут обслуживать самолеты, находящиеся под санкциями. Представитель Госдепа подчеркнул, что пока весь западный мир дистанцируется от России, сейчас не время для интенсификации отношений с этой страной. Оппозиционные женщины-депутаты грузинского парламента сегодня также призвали правительство отозвать свое согласие на возобновление прямого авиасообщения с Россией. Об этом они заявили на брифинге в парламенте.
Мы призываем правительство Грузии отозвать свое согласие на прямое авиасообщение. Восстановление прямого авиасообщения – двустороннее решение. И оно не должно иметь согласия правительства Грузии. Невозможно, чтобы с одной стороны страна стремилась в Европу, куда Грузия обратилась с официальным заявлением, а с другой стороны предпринимались шаги по возвращению на российскую орбиту. Поэтому это решение должно быть аннулировано.
Заявила депутат от партии Лела Анна Нацлюшвили. Напомним, 15 мая авиационное агентство Грузии выдало разрешение на полеты в Грузию российской авиакомпании «Азимут». Гражданская авиация заявляет, что российская авиакомпания не входит в черный список Евросоюза, хотя и находится под санкциями Украины. Компания будет совершать 7 рейсов в неделю. Из Тбилиси, Ираклий, Рагуэлидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. 19 мая впервые после долгого перерыва в Тбилиси приземлится первый самолет из России. Ну а грузинские граждане уже с 15 мая могут ездить в эту страну без виз. В Вашингтоне и Брюсселе не скрывают разочарования и отмечают, что европейский путь Грузии под вопросом. Этих опасений не разделяют в правительстве страны, уже подсчитывают будущую многомиллионную экономическую выгоду. Что это, разворот над Атлантикой или прагматизм? Говорим с директором Центра европейских исследований фонда Рандели Кахай Гуглашвили и директором Центра исследования России Давидом Дарчашвили. Они с нами на прямой телефонной связи из Тбилиси. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, ну, Давид, что это, прагматизм грузинской власти, недальновидность или часть последовательной политики по сближению с Россией?
Грузинская власть себя в угол загоняет. То есть она находится в такой дилемме. Ей хочется оставаться у власти на неопределенное время, то есть без конца как-то. И, ну, часто происходят с политиками такие вещи. И она понимает, что сближение с Евросоюзом ей будет мешать находиться во власти. Потому что, ну, вот те 12 условий, которые требуются от нее, все это чревато справедливыми выборами, с независимым судом. А в таких условиях без конца находиться во власти, когда уже надоел, к обществу, ну, становится очень трудным. И она вот не хочет этого, а с другой стороны вот Россия, и как-то вот так совпадает, и это подталкивает ее все ближе к России, это отдаляет это ее от Европы, и хотя это тоже чревато для нее, она понимает, что в целом это может быть заканчиваться изоляцией на международной арене. И вот сегодня в Рейкьявик полетел этот премьер-министр, который недавно ругал либерализм и европейские ценности, а сейчас там сидит и клянется, что вот он, значит, его страна, вот кандидат Евросоюза, или вот без пяти минут кандидат. То есть они вот в таком положении, они уже сами не знают, куда и что делать. Но все это рискованно очень для простых граждан Грузии. Ведь завтра очень легко представить, что если эти самолеты будут летать, а другие самолеты уйдут из Грузии, и какие-то компании, которые тот же Visa Air, который эти дешевые полеты обеспечивает в европейские столицы, покинет Грузию, так это ударит прямо по простым гражданам, которые гораздо более сейчас стали зависеть от связи с Европой, чем с Россией.
В правительстве говорят, что это принесет стране дополнительные 400 миллионов долларов. Вы против? Вас не подкупает этот аргумент?
Просто так, если бы ни за что, за красивые глаза давали бы 400 миллионов, это хорошо. Но если это чревато потерей, значит, интенсивных взаимоотношений с цивилизованным миром, и чревато, значит, становлением вассальной полностью зависимости от страны, которая ассоциируется лишь с агрессией, с авторитаризмом и даже с военными преступлениями, то увольте, эти 400 миллионов ничего не значат в такой ситуации. Я опять же говорю, что сотни тысяч грузин находятся в Соединенных Штатах, в Европе, работают там, помогают семьям. Их представители, их семей летают в эти столицы. И вот эти связи могут быть обрублены, во всяком случае, значит, становиться гораздо более, значит, этим самым проблемными. Из-за того, что вот какому-то там коррумпированному представителю грузинской элиты хочется какие-то связи иметь и оставаться во власти бесконечно и иметь связи с Россией.
Патнукаха, российские граждане ездили так в Грузию без виз, правда, через третьи страны. Глава правительства Грузии Иракли Гарибашвили советуют настоящим друзьям на Западе рассматривать этот факт как часть торгово-экономических отношений. Почему в Вашингтоне и Брюсселе, на ваш взгляд, не верят в это и видят в этом угрозу европейскому пути Грузии?
Ну, на самом деле, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, конечно, не будут приветствовать никакие шаги по расширению экономических или каких-либо других связей страны их партнера с Россией, потому что в конечном счете мы должны, то есть мы реально должны смотреть на вещи, что идет война между Россией и всем западным миром, то есть, может быть, западный мир, политический Запад, он напрямую не воюет с Россией, но вовлечен в этот конфликт очень, очень интенсивно. И любое, значит, в принципе, и санкционная политика, и любые другие шаги и Соединенных Штатов, и Европы, и других стран демократического мира направлены на то, чтобы как можно быстрее ослабить Россию. Они никак не могут приветствовать любые возможности, новые возможности для России. А если этот проект, вот отношения, так сказать, новые возможности, открытые, открывающиеся между Россией и Грузией, дают какую-то выгоду Грузии, как об этом говорит грузинское правительство, то они выгодны и России. Об этом подтверждают и заявления и в Государственной Думе, и разных политиков российских, которые и по телевидению российскому трубят об этом, что это очень выгодно для нас и тому подобное. Но они не говорят о подробностях, какая у них выгода. Но выгода есть. И теперь вы понимаете, какое противоречие. То есть, с одной стороны, Европа старается ослабить Россию, чтобы Россия перестала, то есть, чтобы она в конечном счете закончила свою агрессию, или у нее оставалось все меньше возможности продолжать эту агрессию в Украине. А с другой стороны, появляется партнер Европы и Соединенных Штатов, ближайшая страна, которая стремится в Евросоюз, Грузия, которая помогает России хоть как-то решать свои экономические или другого типа проблемы. Ну, я не хочу сейчас спекулировать на эту тему и говорить, что появляется возможность обходить санкции западные или производить транзит каких-то товаров, например, микрочипов или что-нибудь в этом роде.
Ну, такое подозрение
или
тоже существует в публичном поле.
Провоз денег, кэш, налички через быструю, такую возможность с помощью авиации и тому подобное. То есть в любом случае это Запада, для Запада это, конечно же, в определенном смысле нож в спину. И, конечно же, они не могут довольны быть от этого.
Но это повлияет на предоставление Грузии в этом году, на ваш взгляд, статуса кандидата. Сегодня Иракли Гарибашвили повторил в Рейкьявике, что евроинтеграция – это цель грузинского народа и правительства. Ему поверили, на ваш взгляд?
Знаете что, во-первых, это да, он правильно сказал. Это цель грузинского народа и грузинского государства, но... Я все больше сомневаюсь, что это цель грузинского правительства или власти, которая находится на сегодняшний день, управляет Грузией. А вот что касается вот этого самого постановки вопроса, так что это наша цель и тому подобное, то есть интеграция Грузии в Европу это не только одностороннее такое движение, что Грузия хочет в Европу. Но Европа должна хотеть, чтобы Грузия была интегрирована. Это должно быть взаимное, обоюдное согласие. Потом есть другие вопросы еще. Например, Грузия таким образом нарушает вообще вот таким поведением, что не советуя с Европейским Союзом, не с Соединенными Штатами, делает определенные шаги в ущерб этих стран, которые сейчас находятся в состоянии войны с Россией. То есть, а на самом деле у Грузии подписано соглашение об ассоциации, где прямо говорится, что должны быть постоянные консультации и сближение взглядов на международные политические явления по вопросу безопасности в мире, в регионе и тому подобное. И вот Грузия все меньше и меньше советуется с Европейским Союзом. Вместо того, чтобы это происходило более часто, чтобы ни один шаг Грузия не сделала бы сейчас, в таком, в хрупком состоянии находится вообще мир, ни один шаг нельзя делать, не советуясь со своими партнерами. Она идет наперекор их желаниям и наперекор их советам.
Почему?
И, конечно же, это повлияет. Конечно же, это повлияет. И я очень мало надеюсь на получение статуса кандидата. То есть все может случиться, конечно же, все зависит от, в конечном счете, зависит от развития событий. Но почему мы должны надеяться только на какие-то геополитические, так сказать, императивы, которые могут вынудить Европейский Союз, допустим, дать статус кандидата Грузии? Когда статус кандидата обычной страны должна заслужить? Другие страны годами ждали того, чтобы им дали продвижение по европейской интеграции.
Например, да. Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, продолжая мысль, сказанную сейчас, заявил, что это сигнал Евросоюзу и европейским политикам, что, цитата, «любая отсрочка в процессе предоставления Грузии статуса кандидата, конечно, увеличивает риски и вызовы для Грузии, естественно, активизирует действия Российской Федерации». Это ответное давление Тбилиси на Европейский Союз, и сможет ли оно сработать?
Ой, боже мой, ну, вы знаете, слишком мала Грузия, и слишком мал Калаквадзе и такие фигуры, чтобы они шантажировали Европейский Союз. А они действуют так, таким вот шантажом. С такими вот цивилизованные страны, круги, люди не общаются. Это не принято, это плохой тон, как они себя ведут. Ну, я согласен с Кахой, что да, все зависит от желания Евросоюза, что они решат на данный момент. Но мне тоже не только трудно представимо, что вот исходя из этих шагов, которые грузинские власти предпринимают, и стране будет дан без всяких, значит, условий статус кандидата. Но я бы сказал, что это тоже рискованно, вы знаете, потому что давать сейчас без всяких условий статус кандидата тому правительству, которое занимается мелким шантажом, так это лишь укрепить его в своей этой самой злобности, что ли, чтобы она так и продолжала себя вести. Ну, это без конца не сможет происходить. Кандидатство не членство же все-таки. Главное членство. Но в любом случае это лишь продолжит ту вот какое-то ненормальное состояние, которое находится страна. Когда ее правительство говорит одно, делает другое, думает третье, и мы как-то все отдаляемся от цивилизованного мира.
Батнукаха, Россия сообщается, что активно прорабатывает вопрос восстановления еще и железнодорожного транзита из Ирана через территорию в Грузии, используя абхазский участок дороги. Может быть, допускаете ли вы, что действительно, возможно, в торге каком-то неком закулисном с Тбилиси, в том числе Москва разыгрывает эту карту Абхазии и Южной Осетии?
Я не знаю, почему, так сказать, разыгрывает Россия эту карту. Я думаю, что Россия этого не сделает. Это было заявлено много раз, что Россия не отзовет свое признание Абхазии и Южной Осетии. И вообще, если даже она обещает что-нибудь подобное Тбилиси, то как можно России верить в этом, так сказать, в данный момент, или вообще уже никак нельзя, и раньше нельзя было верить, но теперь уже, я думаю, что все исчерпано, весь кредит доверия к России должен быть исчерпан. Я боюсь большего, я боюсь, что вот эти разговоры, что очень часто, допустим, грузинское правительство, представители грузинского правительства, если на высшем уровне, они говорят, что вот Грузия – это суверенная страна, и мы ни в коем случае не хотим ни в Евросоюз нигде, если мы потеряем наш суверенитет. Мы должны сами суверенно принимать решения, никто нам не должен ничего диктовать, в том числе и внутренние реформы, как мы проведем и тому подобное. Ну, абсолютно абсурд, конечно, потому что всем известно, что интегрироваться в Европейский Союз – это означает действовать согласно определенным правилам, которые Евросоюз тебе предлагает. Ты не можешь ей предлагать свои правила интеграции в Европейский Союз. Но вот я боюсь другого, что как раз дело-то в том, что, может быть, Грузия уже не суверенное государство. Может быть, у России, у Москвы оказались какие-то рычаги в руках, с помощью которых она управляет решениями, которые принимаются на высшем уровне в Грузии, в правительстве, в парламенте, потому что очень многие решения, допустим, это решение или вопрос вообще об открытии железной дороги, насколько уверенно об этом передают российское телевидение и вот эти переговоры в Абхазии между там правительством Абхазии и де-факто правительством Абхазии и российскими властями об открытии железной дороги и все, и даже не упоминая Грузию, согласно или нет, то создалось впечатление у меня, что с Грузией уже все обговорено. Ну и вот это, конечно же, доказывает, что никакие эти решения, ни открытие там полетов, ни даже безвизовый режим для грузинских граждан, и тем более вот железная дорога не являются решениями взаимовыгодными.
Спасибо.
Так сказать.
Батону Давид, сегодня 17 мая, мы не можем не вспомнить события 10-летней давности. Вы вспоминали риторику Ираклия Грибашвили недавно и в Будапеште, и В целом он повторил это и в Тбилиси о семейных консервативных христианских ценностях. Почему, кому и направлены эти сигналы? И почему так часто грузинские власти апеллируют к ним в последнее время? У вас 30 секунд.
Ну, это одна из частей вот пропаганды такой правого популизма, только правого популизма, которым вот грузинская власть, которую используют, так же, как и российская власть. Ей, наверное, вот советовали, Россия была примером, чтобы взять на вооружение вот такую риторику. Ну и сама она с охотой этим занимается, то есть пудрит мозги малообразованной части общества.
Спасибо. Об отмене визового режима и возобновлении авиасообщений между Россией и Грузией, как это повлияет на европейский путь Грузии, мы говорили с грузинскими политологами из Тбилиси Кахой Гуглашвили, Давидом Дарчиашвили. Я напомню, что в эфире радио «Эхо Кавказа», и сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кети Бутюришвили.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways отреагировала на митинг, прошедший у ее головного офиса против возобновления авиасообщения с Россией. На своей Facebook-странице компания опубликовала заявление «Ответ участникам протеста». Georgian Airways начнет прямые рейсы в Российскую Федерацию с 20 мая в случае получения всех необходимых разрешений. Как пишет Сова, публикация вызвала гнев со стороны интернет-пользователей. В адрес компании появились негативные комментарии. Пресс-служба Georgian Airways позже опубликовала открытое письмо, в котором авиакомпания назвала всех несогласных ничтожествами. «Грязные руки прочь от Georgian Airways», говорится в открытом письме сотрудников авиакомпании. Отмечается, что против нее запущена грязная кампания. Georgian Airways заявляет: «Мы не политическая организация и не принимаем политических решений. Мы должны выполнить заказ грузинского народа». В Грузии сегодня, 17 мая, отмечают День святости семьи. Патриархия Грузии учредила его в противовес Дню борьбы с гомофобией. Представители духовенства и верующие отметили День святости семьи шествием в центре Тбилиси, которое прошло от церкви Кхашветхи на проспекте Руставели к собору Святой Троицы. Напомним, что День святости семьи был учрежден Патриархией Грузии после того, как 17 мая 2013 года православные активисты во главе с десятком священников жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. В тот день пострадали около 30 гражданских активистов и правозащитников и несколько полицейских. В этом году ЛГБТ-акций по случаю Дня борьбы с гомофобией не было. В Сухуми прошло торжественное заседание, посвященное 30-й годовщине со дня образования Министерства иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия. Для участия в мероприятии прибыл глава МИД Никарагуа Денис Манкада Калиндрес. Напомним, что в 2008 году Никарагуа вслед за Россией заявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Заседание, посвященное 30-летию МИДа, открыл абхазский президент Аслан Бжани. Он отметил, что внешнеполитический ведомство создано в самый разгар войны 17 мая 1993 года в условиях изоляции, экономической и политической блокады, постоянной угрозы новой войны со стороны Грузии.
С региональным выпуском была Кети Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С гомофобными и антизападными заявлениями в День святости семьи выступил сегодня местоблюститель патриарха Грузии Шио Муджери. Он повторил тезис, с которым премьер-министр страны Иракли Гарибашвили выступил 4 мая на конференции ультраконсерваторов в Венгрии. Между тем, сегодня Грузия отмечает и День борьбы с гомофобией. 10 лет назад, 17 мая, тысячи людей во главе со священнослужителями напали на участников акции ЛГБТ. Сегодня об этом вспоминали лишь посольство западных стран, правозащитники и омбудсмен Грузии. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Поощрением всех форм сексуального разврата назвал местоблюститель патриарха епископ Шио Муджири международные соглашения и законы, принимаемые во многих странах, и что эта гендерная идеология не обходит стороной и Грузию.
К сожалению, мы видим, что частично это отражается и на нашей стране. Есть сторонники всего этого. Да, в последние годы ко всему этому добавилось и поощрение насаждения смены пола для детей. Те, кто готов это узаконить, часто говорят о правах человека. Но, к сожалению, они не видят, не хотят увидеть главное. У человека есть главное право – просто родиться и жить на этом свете.
В течение 10 минут настраивал против абортов глава ЛГБТ-сообщества епископ Шио участников шествия, приуроченного ко дню святости семьи. Уже 9-й год верующие представители ультраконсервативных групп 17 мая собираются в церкви Кашвети на проспекте Руставели и направляются через площадь Свободы к кафедральному собору Святой Троицы. Таким образом, вытесняя активистов и представителей ЛГБТ-сообщества, они еще 10 лет тому назад попытались выйти на улицу и заявить о своих правах 17 мая, в день борьбы против гомофобии и трансфобии. Тогда толпа, среди которой были и священники, забросала камнями маршрутку и автобус, где находились правозащитники и представители ЛГБТ-сообщества. Пострадали 28 человек. Один из священнослужителей на проспекте Руставели запомнился тем, как он орудовал табуреткой, но став символом нетерпимости и гомофобии в Грузии, в 2015 году он был оправдан судом, как и другие участники насилия. Принятый в 2014 году закон об искоренении всех видов дискриминации оказался недейственным. В соответствии с риторикой власти, поддерживающей большинство, спустя несколько лет, 5 июля 2021 года, батюшку с табуреткой сменили ультрарадикальные группы. Они устраивали погромы в офисах правозащитных НПО, преследовали ЛГБТ-активистов, журналистов, освещавших события, срывали и сжигали флаги Евросоюза перед зданием парламента и устраивали хоровод, празднуя победу и полное изгнание из общественных мест тех, кто отличается от них. 17 мая 2013 года стал темным и позорным днем в современной истории Грузии, говорится в сегодняшнем заявлении правозащитного НПО «Тбилиси Прайд». Представители этой организации и другие профильные НПО сегодня не стали общаться со СМИ, ограничившись заявлением, в котором говорится о регрессии в сфере прав защиты представителей ЛГБТ-сообщества, чему способствует политика грузинской мечты.
Правящие партии разжигают ненависть и разделяют общество. 5 июля 2021 года мы стали свидетелями беспрецедентного насилия. В марте правительство поддержало российский закон, внушающий страх гражданскому обществу и СМИ. Уже несколько месяцев высокопоставленные чиновники и политики активно используют путинскую гомофобную риторику и язык ненависти. Постепенно появляется новый законопроект, направленный на ограничение свободы слова и самовыражения при одновременном подавлении общественного инакомыслия.
Это происходит на фоне использования России проблем ЛГБТ для создания искусственного социального разделения во многих странах, в том числе и в Грузии. Целью России всегда было воспрепятствовать демократическому развитию Грузии и подорвать европейское будущее страны, говорится в заявлении «Тбилиси Прайд». Опасения правозащитников и западных партнеров не беспочвенны. Сегодня епископ Шио, по сути, повторил заявление премьер-министра Ирагля Гарибашвили на форуме ультраконсерваторов в Будапеште. При этом представители грузинской мечты в ответ на критику лишь ужесточают антизападную риторику с упором на так называемое сохранение национальных семейных ценностей, угроза которым якобы исходит от Запада и Евросоюза. Наглядным примером стала реакция грузинской мечты и премьер-министра Ирагля Гарибашвили после того, как политическая семья партии европейских социалистов ПЭС, которым причисляла себя грузинская мечта, жестко отреагировала на участие Гарибашвили в форуме ультраконсервативных. Он, приветствуя возобновление авиаперевозок с Россией, ответил партнерам 12 мая.
Они дважды осудили мое участие в конференции, сказали, как я посмел произнести какие-то анти-ЛГБТ-фразы. Друзья, мы такие. Мы хотим такую Грузию. Мы такой народ, защищающий консервативные, национальные, семейные ценности. И если они из-за этого хотят, чтобы нас не было в их партии, желаем им успехов. Пусть там им будет хорошо.
В Встаньте на защиту прав человека для всех. Остановите дискриминацию и насилие в отношении ЛГБТ-плюс в Грузии, говорится в сегодняшнем совместном заявлении около 30 посольств западных стран и представительств.
Стигматизация, дискриминационные высказывания и разжигание ненависти со стороны некоторых государственных должностных лиц, политиков, СМИ и религиозных деятелей подстрекает к дальнейшему преследованию ЛГБТ и угрожает их жизни. Подстрекатели и многие лица, совершившие открытые акты насилия в отношении ЛГБТКИ+, в последние годы, в том числе во время недели гордости в июле 2021 года, не были привлечены к ответственности, что еще больше ограничит возможности ЛГБТКИ+, лиц реализовать свое право на мирное собрание.
Примечательно, что среди авторов обращения не фигурирует посольство Венгрии в Грузии, глава правительства которого Виктор Орбан в последнее время стал самым близким партнером для премьер-министра Гарибашвили. Из представителей власти сегодня мало кто вспомнил про день борьбы с гомофобией и трансфобией. Свое заявление распространил лишь аппарат омбудсмена Левана Йосельяни. В нем отмечается, что несмотря на существующие правовые гарантии и механизмы защиты прав человека, ситуация с правами ЛГБТ+, по-прежнему остается серьезной проблемой в Грузии, особенно в отношении доступа к здравоохранению, образованию, занятости, свободе собрания и самовыражению в публичном пространстве. Показательно и то, что оскорбительные и ненавистнические высказывания публичных лиц в последнее время препятствуют созданию равноправной среды в стране и подстрекают к дискриминации. Защита прав ЛГБТ-сообщества и его вовлеченность в жизнь страны во всех сферах предусматривается в 12 пунктах европейских рекомендаций, от выполнения которых зависит получение Грузии статуса кандидата в Евросоюз к концу года. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пока Украина постепенно сжимает клещи в районе Бахмута, локально атакуя и вынуждая российские подразделения отступать, Европа все еще не может определиться с тем, может ли она помочь вооруженным силам Украины новейшими вооружениями. Президент Зеленский, между тем, уверен, что западные союзники должны предоставить Киеву самолеты. Владимир Унанян с подробностями.
Украинские военные постепенно деблокируют Бахмут. По данным Киева, за последнее время ВСУ удалось освободить порядка 20 километров территории, отбросив российские войска от трассы, по которой остающимся в городе украинским подразделениям подвозятся боеприпасы и подкрепления. На распространенных ВСУ кадрах пленный российский солдат фактически подтверждает слова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что со снабжением у российских войск большие проблемы. И помимо указанного Пригожиным снарядного голода, солдаты страдают от голода обыкновенного.
Сколько вас дней не кормили?
Четвертый сегодня пошел.
А почему?
А потому что в этот, получается, нас оттуда выдернули. Вот мы стояли за Лисичанском где-то в лесу. Вот, ну там что свое было еще ели, а сюда привезли. Вот, вагнера нам показали позиции, сказали, будут приносить еду. Вот, у меня с собой были печеньки натовские такие, которые маленькие, водой запивают. И несколько конфет, и все.
По мнению аналитиков Американского института изучения войны, Москва, вероятно, решила усилить тактические наступательные действия в районе Бахмута, пытаясь вернуть утраченные позиции. Об этом, в частности, говорит заявление лидера самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилинова, заявившего о подкреплениях, брошенных под Бахмут, в то время как Украина сосредоточилась на локальных контратаках. Командующий сухопутными силами ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Украина продолжает использовать концепцию активной обороны, которая подразумевает контрудары по гораздо более слабым флангам российской группировки на этом участке. При этом сам Пригожин продолжает утверждать, заявлением российского Минобороны относительно успехов кадровых подразделений в районе Бахмута следует относиться, мягко говоря, скептически.
К сожалению, те территории, которые ЧВК «Вагнер» месяцами отбивала у противники, в том числе в районе Клещеевки, которые утрачены на сегодняшний день подразделениями Министерства обороны, это и есть тот самый более выгодный рубеж. Когда отдаешь противнику огромные территории, политые кровью наших боевых товарищей, это называется теперь не «съебал обосравшись», а занял более выгодный рубеж.
При этом в Киеве утверждают, Украина на пороге получения новых вооружений, способных обеспечить успех готовящемуся наступлению ВСУ. Вернувшийся из европейского турне президент Владимир Зеленский, комментируя информацию об уничтожении несбиваемых российских кинжалов, подчеркнул, Украина уже получает оружие, способное переломить ход войны.
Мы маємо пам'ятати,
и те, яких зусиль вартує така зброя для України.
Мы также должны помнить, каких усилий стоило Украине такое оружие. Количество времени, энергии, аргументов, встречи, информационной работы, которые позволили построить такую систему ПВО. Это колоссальная работа. Я благодарю всех и каждого, кто к ней причастен, на всех уровнях. День за днем, месяц за месяцем наша команда работала над тем, чтобы у нас была защита неба. Мы привыкли слышать, что патриоты якобы не настоящие. И вот они, патриоты.
Месяц за месяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба. Колись ми чули, що патріоти.
Утверждение российского Минобороны о том, что один из комплексов все же был уничтожен пресловутым кинжалом во время удара по Киеву, в Украине предпочитают не комментировать или называют фейком. Тем не менее, по данным американского телеканала CNN, один из двух имеющихся в распоряжении ВСУ патриотов по меньшей мере получил повреждения в результате ночной атаки. Но так или иначе, Киев явно усиливается за счет передачи странами Запада все более мощных и новейших образцов оружия. Собравшиеся в Рейкьявике представители Евросоюза, Великобритании обсуждают механизмы предоставления Украине новых пакетов помощи. Правда, надежды Владимира Зеленского о скором создании самолетной коалиции представители Европы несколько приземлили.
Ich bin kein Anhänger der Ausschließeritis.
Я не тот человек, который придерживается неверизмов. Я не могу сегодня с уверенностью сказать, что сегодняшний ответ не будет другим через, скажем, 3 года. Это вопрос обстоятельств, конечно. В данный момент мы пока не готовы, и мы не изменили свои позиции по этому поводу. Мы не можем играть активную роль в таком союзе или коалиции, так как у нас нет ни возможности для обучения, ни истребителей. И в конце концов, это в руках Белого дома, поскольку именно они будут решать, доступны ли F-16 для доставки и можно ли пройти обучение.
Dürfen die F-16 Kampfflugzeuge überhaupt geliefert werden? Kann ausgebildet werden an diesen Flugzeugen?
Заявил министр обороны Германии Борис Писториус. И даже Великобритания, после посещения которой Зеленский выразил надежду на скорое получение самолетов западного производства, в итоге не столь оптимистично по данному вопросу. Как и Берлин, Лондон дал понять, мяч на американской стороне поля.
We don't have F-16 and we're not going to put Typhoon.
У нас нет F-16, и мы не собираемся поставлять Тайфун. Что мы, очевидно, можем сделать, так это организовать обучение и поддержку, опять же, в определенных пределах, потому что у нас нет F-16. Мы можем делать то, что мы делали на протяжении всего этого времени, как и Германия делала это вместе с нами в рамках Рамштайна. То есть мы можем дать возможность. Так что Борис прав. Белый дом должен решить, хотят ли они передавать эту технологию. Заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Что Европа готова делать, так это помочь материально. За счет заблокированных на территории ЕС российских активов. 46 стран-членов Совета Европы приняли решение создать реестр ущерба для фиксации военных потерь и разрушений, нанесенных России во время войны против Украины. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, его правительство изучает возможность создания соответствующих механизмов. Среди вариантов – использование заблокированных из-за санкций российских активов. Совету Европы важно обеспечить наказание за военные преступления российских оккупантов и потребовать ответственности за огромный ущерб, который Россия день за днем наносит Украине. Реестр ущерба, который мы вместе хотим запустить здесь, в Рейкьявике, сыграет центральную роль в этом.
Wir hier in Reykjavik gemeinsam auf den Weg bringen wollen, spielt dabei eine zentrale Rolle.
Но это вопрос будущего. Для того, чтобы наказать Россию за военные преступления и заставить заплатить репарации, для начала Украина должна выиграть войну. И несмотря на то, что все больше военных экспертов согласны в том, что Москва исчерпала на данный момент свой наступательный потенциал, она тем не менее сумела за прошедшие месяцы выстроить мощную оборону на оккупированных территориях. И Украине объективно необходимо западное оружие, чтобы эту оборону взломать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Лидер абхазского народного движения Адгур Ардзинба раскритиковал власти самопровозглашенной республики за отсутствие реакции на отмену России визового режима и возобновление авиасообщения с Грузией. Оппозиционер указывает на договор, согласно которому Москва и Сухуми должны проводить, цитата, «скоординированную внешнюю политику». При этом, по его словам, речь идет не обо всех направлениях внешней политики, но когда речь заходит о Грузии, цитата, «наше мнение здесь должно учитываться». Согласны ли с ним, в абхазском обществе расскажет Виталий Шария.
российской авиакомпании «Азимут», наряду с другими, на которые не наложены ЕС и США антироссийские санкции, было разрешено осуществлять с 17 мая прямые рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Первый такой запланирован на послезавтра. Дело в том, что на сайте «Азимута» Абхазия и Южная Осетия были указаны в качестве отдельных государств, в полном соответствии с тем, что почти 15 лет назад их независимость была признана Российской Федерацией. В частности, желающие могли указать их при регистрации на сайте авиаперевозчика и при покупке билета. Грузинские пользователи соцсетей посчитали, что российская компания нарушает грузинский закон об оккупированных территориях. «Азимут» удалил Абхазию и Южную Осетию из списка стран, указанных на сайте при регистрации. Наблюдатели отметили, что «Азимут» поступил в соответствии с давнишним рассуждением Генриха IV, что Париж стоит обедни, но при этом попал в политическую ловушку и оказался под перекрестным огнем. 16 мая депутат Госдумы РФ осетин Зураб Макиев направил обращение генпрокурору России Игорю Краснову и руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой проверить, соблюдает ли «Азимут» законодательство России, признавшей независимость республик 26 августа 2008 года. И тут «Азимут» додумался таки до того, до чего мог и сразу додуматься, убрать вообще графу «страна» на своем сайте. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественным деятелем Астамуром Какалия. И вот как он оценил ситуацию.
Экономически и для России, и для Грузии выгодно открытие этих рейсов. И если это выгодно и России, и Грузии, то никак мы этому воспрепятствовать не сможем даже при желании. Потому что это между ними. То есть это рейс Москва-Тбилиси, Сочи-Тбилиси. Это не рейс наш, не к нам.
Что касается скандала вокруг авиакомпании «Азимут», то, по мнению Какалия, ситуация в итоге разрешилась без моральных потерь для Абхазии. Он говорит:
ситуация более-менее разрешилась, авиарейсы, скорее всего, будут. И это, в принципе, я думаю, для Абхазии неплохо, потому что это еще один камешек в копилку мира в регионе. То есть грузинское правительство не идет на поводу радикала, никакого второго фронта не собирается открывать.
Относительно опасений в Абхазии, что авиасообщение между Россией и Грузией перенаправит туда часть турпотока, который поехал бы в Абхазию, Какалия заметил.
Сказать, что это так сильно повлияет, и все туристы уйдут в Грузию, не приедут в Абхазию, нет, их огромное количество, столько этих самолетов физически не перевезут людей.
А вот лидер оппозиционного абхазского народного движения Адгур Ардзинба придерживается другого взгляда. Сегодня он написал в телеграм-канале: «Прошла неделя, как наш союзник и стратегический партнер Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, плюс возобновляется прямое авиасообщение, и нет никакой реакции с нашей стороны, даже когда упоминание об Абхазии удаляется с сайтов российских авиакомпаний. Никто не говорит о том, что Российская Федерация должна координировать с Абхазией свои отношения с КНР или коллективным Западом. Но когда речь идет о государстве, с которым Абхазия находится в состоянии войны, уверен, что здесь наше мнение должно учитываться. Непонятна молчаливая позиция руководства Абхазии по этому поводу». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Министерство экономики самопровозглашенной Республики Абхазия публикует данные о значительном экономическом росте. Экс-депутат парламента и председатель экспертного фонда АМТА Натали Смыр уверена, что на самом деле это просто манипуляция с цифрами. С ней поговорила Елена Заводская.
Абхазские телеграм-каналы публикуют данные Министерства экономики, акцентируя внимание на трех показателях – росте заработной платы бюджетников, росте собственных доходов бюджета и росте ВВП. Разобраться в цифрах помогала «Эхо Кавказа», экс-депутат парламента и председатель экспертного фонда ААМТА Натали Смыр, которая возглавляла комитет по бюджету. Наибольшее внимание привлекли данные о росте заработной платы бюджетников. Из них следует, что средняя зарплата этой категории граждан в 2022 году достигла 20 100 рублей. В сравнении с 2019 годом рост составил 5600 рублей. Натали Смыр пояснила, что увеличение заработной платы бюджетникам происходит за счет финансирования из Российской Федерации и не связано никак с достижениями правительства.
Я вообще хочу сказать такие парадоксальные вещи, вот сейчас я звучу. Если помните, когда мы обсуждали проект бюджета на будущий год, есть такая статья в бюджете «Софинансирование по заработным платам». Это софинансирование по заработным платам, которое идет согласно ранее заключенного договора с Российской Федерацией. То есть это происходит практически ежегодно. Идет увеличение и доводится до определенного уровня заработная плата наших бюджетников. В этом больших заслуг нашего правительства, простите меня, нет. И не надо это приписывать на свой счет. Сам министр финансов говорил, что нас ждет большой сюрприз с 2025 года, когда прекратится данное софинансирование. И все ляжет временем на бюджет республики. Осталось буквально немного. Согласно ранее достигнутых договоренностей и подписанных договоров, то есть идет сегодня увеличение, в 2025 году это все будет прекращено. Я хочу посмотреть, где мы будем брать недостающую сумму по увеличению заработных плат.
Следующий показатель – это увеличение госбюджета Абхазии за счет роста собственных доходов, который, по данным Минэка, с 2020 по 2022 год составил 67% или 3,2 миллиарда рублей. В 2020 году в бюджет поступили собственные доходы в размере 4,8 миллиардов рублей, а в 2022 году 8 миллиардов рублей. Натали Смыр предположила, что сравниваются два разных показателя – республиканский бюджет и консолидированный государственный бюджет. По ее мнению, такое сравнение некорректно.
Никогда нельзя сравнивать одни цифры. Есть параметры республиканского бюджета, есть параметры госбюджета. Госбюджет – это консолидированный бюджет с учетом бюджета всех районов республики. И он, конечно, на порядок выше. Вот в данном конкретном случае я считаю, что здесь идет неправильное сравнение показателей. Оно не то чтобы некорректное. Здесь идет, другими словами, это обман. Вот я вам сейчас поясню. Собственных доходов, вы сказали, 4,8 миллиарда. Да. Это доходы республиканского бюджета. На сегодняшний день доходы собственного бюджета республиканского – 4,9 бюджет вырос на 100 миллионов рублей.
Она задается вопросом, при таком росте бюджета, для чего правительство поднимает тарифы на электроэнергию? И почему оно говорит, что нет средств на энергетику и необходимо взять у России кредит?
Знаете, здесь еще может быть некое противоречие, которое я усматриваю. Если у нас идет такой рост, 3 миллиарда за 4 года, там параметры 19 и 22 сравниваются. А что ж так у нас плохо с энергетикой? Скажите мне, пожалуйста. Если у нас такие темпы роста, то откуда такая возникает необходимость, что мы не можем содержать нашу энергетику? Кристина Константиновна говорит о следующем, что у нас темпы роста доходов бюджета возросли порядка 3 миллиардов. И в чем тогда возникает необходимость в повышении тарифа до стоимости 2 рубля 70 копеек? Для чего? У меня тогда возникает вопрос, когда зачем нам нужен кредит в 1,5 миллиарда и зачем нам нужно увеличение стоимости киловатт-часа до 2 рублей 70 копеек. Для чего?
И, наконец, рост показателей ВВП, который с 2019 года составил 131%. К 2022 году совокупный объем производства товаров и услуг, по данным Минэка, составил 71,3 миллиарда рублей. Про против 46 миллиардов рублей в 2019 году. При этом рост промышленного производства к 2022 году достиг, по версии ведомства, 7,1 миллиарда рублей против 6,3 в 2019 году. По мнению эксперта, рост ВВП никаким образом на уровне жизни людей не отразился. Эти деньги как пришли в Абхазию вместе с туристами, так и ушли из нее на оплату импорта, который возится в страну.
Если вы мне позволите, я начну с конца, где идет речь о росте промышленного производства с 6,3 до 7,3. 19, 20, 21, 22. 4 года. Рост промышленного производства буквально на 1 миллиард. Что такое рост промышленного производства? Это то, что тот продукт, который мы непосредственно производим внутри страны. А речь идет о повышении ВВП 131%. Во-первых, это в стоимостном выражении. Вы понимаете? То есть увеличился турбизнес, гостиничные хозяйства увеличились, в стоимостном выражении ВВП вырос. Но здесь нет ни учета инфляции. То есть цена поднялась, ВВП выросла. Да, он, естественно, поступили деньги. А куда мы их потратили? Вот рост на душу населения. А что мы сделали с этими деньгами? Мы стали жить лучше? Нет, конечно. С учетом того, что импорт у нас растет, мы всю страну заводим. Экспорт у нас не увеличивается. У нас эти деньги и уходят, понимаете? Мы же не производим здесь ничего. То есть эти деньги, которые говорят о росте ВВП, они практически не остаются у нас в стране и не остаются, как говорится, на каждую душу населения. Вот и все. Качество жизни от роста ВВП, в своем выражении, не улучшилось.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.